ребята! В эфире программа «Духовные беседы для детей». С нами сегодня отец Анатолий Куликов. Здравствуйте! Благословите!
Господь благословит всех нас!
Почему вы решили стать священником?
Ну вот сразу такой глобальный-преглобальный вопрос. Тут, наверное, не столько я решил, сколько Господь решил вот это все время. Однажды меня позвал... Я не отказался. Ну, позвал, надо понимать, что у меня не был голос с неба, который сказал, ну, копотевым будешь священник. Нет, просто в жизни все так сложилось, что Господь меня привел к вере сначала, вот, я воцерковился. Но потом как-то так вот ситуация вся, опять же, сложилась, было предложено мне в священном начале священство. А Господь мне положил на сердце и на ум вот этот крест принять. Вот, так что тут нельзя сказать, что вот как я так вот захотел, там решил. Но потом еще, знаете, тут много еще чего зависит. Помнится, когда я только-только начал ходить в храм, помню, однажды стою на службе. Ранняя осень была, вот как-то утро, литургия служится. Помню, херувимская началась. Священник стоит в царских фартах с воздетыми руками к небу. Солнышко там светит туда в алтарь, ну, в общем, весь такой в сиянии солнечном. Я подумал, думаю, как же здорово, думаю, как вообще, наверное, вот этим людям, кто у престола Божия находится, как, наверное, легко спасаться. Думаю, ну, что, в общем-то, да, ведь вся жизнь, она, в общем-то, вот так вот к Богу идет, и вроде так вот суеты какой-то большой нет. Понятно, что тогда я еще многих вещей не знал, вот, и все для меня оно виделось как-то в одном только свете. Вот, все на самом деле сложнее, несомненно. Но вот уже прошло у нас... много лет, с тех пор, как я видел вот этот образ батюшки. И, в общем-то, я не разочаровался, не разубедился. Я по сей день считаю, что это, наверное, один из самых таких спасительных жизненных путей для священства. Но мне, соответственно, как православному христианину, это очень важно. Вот. Ну и, в общем-то, так вот оно, во мне это оно созрело. Но так, конечно, еще раз повторю, Господь приводит. Человек, еще раз скажу, может или согласиться, или не согласиться на призыв Божий. А так Господь ему одному понятными путями человека ведет к себе. Как-то так.
А что изменилось в вашей жизни после
этого? Да, изменилось всего. Вся жизнь, она стала, ведь она внутри вот этого всего. Ведь, понимаете, вот как у нас часто бывает, нас, у христиан современных, ну, это, наверное, с сожалением можно сказать, что мы порой православные, а порой, в общем-то, не православные. Знаете, как бывает, человек пришел в церковь на службу, вроде христианин, и по виду христианин, и по поведению, да, и, то есть и как-то и слова-то у него все благообразные, благочестивые. А из храма вышел, и порой сразу же забыл, кто он такой. И погружается в эту суету кипящую вокруг, какие-то дела, заботы, хлопоты, грехи, страсти и так далее, уже жизнью вообще не отличается от жизни, знаете, человека безбожного, например, ну, по крайней мере, внешне. Знаете, в этом плане жизнь священника, она более, что ли, упорядочена. Потому что 90% твоей жизни, оно связано именно с храмом Божиим. С храмом Божиим, с людьми, с твоим служением. Но 10% это ты спишь, когда спишь и ешь, и, наверное, семье какие-то крохи времени свои отдаешь. Так что жизнь, она меняется полностью в этом плане. И внешне, и внутренне, несомненно.
А что осталось прежнее?
Ну, тоже, наверное, все осталось, кроме, возможно, каких-то увлечений, интересов, потому что, в общем-то, жизнь человека воцерковленного, тем более священнослужителя, она, опять же, повторю, подразумевает некую упорядоченность, и всякие, скажем, вещи, которые в юности были мне свойственны, они, ну, просто ушли от пальни, их просто не стало времени. Вот какие-то увлечения. А так чего? Осталась семья, остались друзья какие-то. Вот это вот тоже, кстати, для меня все время было важным моментом, когда, ну, что, знаете, как говорится, что друг познается в беде, да ведь? То есть в каких-то таких вот ситуациях сложных, стрессовых, понятно, кто такой человек. То есть так же здесь. Когда к вере пришел, для многих моих друзей до церкви, которые у меня были, это было непонятно. То есть, вроде, а чего это вдруг-то? Жил-жил себе, тут на-ка тебе там 18 лет в голову стукнул, и чего-то, да, стал в Бога верить. Кто-то так и не смог это принять, и, в общем-то, да, потихонечку наши жизненные пути разошлись. Но кто-то остался, и, в общем-то, да, с тех пор мы такие вот очень хорошие друзья. Не все пошли к Богу, в общем-то, да, не все разделяют мои убеждения, да, мою веру, но, по крайней мере, те, кто остался, они к этому относятся с уважением и с пониманием.
А можно, вот когда ты пойдешь на исповедь или будете священником, можно понять, какие люди на самом деле?
В смысле, если я исповедую кого-то, то понимаю ли я, какой человек? Повтори
Нет,
вопрос.
Я имею в виду, смотрите, я, допустим, хожу в церковь, так. И, допустим, я священник, ну, я могу понять, какие мои друзья на самом деле?
Ну, да, да, все понял. Вопрос. Тут уже такая определенная, наверное, специфика вообще пасторского служения. Она ведь в чем еще заключается? Приходится общаться с людьми. То есть это такая, знаете, вот, скажем, мерзким языком, социальная работа постоянно идет. С людьми совершенно разными. Разный слой населения, разного возраста, разного здоровья, разных убеждений, разных привычек и разных взглядов на жизнь. И ко всем, по идее, нужно относиться одинаково. Да, вот, вот исходя из заповеди любви к ближнему. Вот. И это, несомненно, со временем дает определенный опыт. Опыт понимания людей, видения людей. И, конечно, да, вот этот опыт не помогает общаться, в том числе, с своими друзьями. Несомненно. То есть, ну, я могу сказать, что мне священство что еще дало? Дало некую простоту в общении, что ли. То есть мне несложно с людьми общаться от этого. Я, например, вспоминаю себе, какой я был до церкви. Ну, там можно сказать, да, человек еще очень молодой, то есть с своими какими-то, может, там еще комплексами и так далее. Ну, я вот сейчас вспоминаю, мне, например, была сложность с незнакомым человеком, вот, знаете, встать и заговорить, например. То есть надо было человек как-то познакомиться, приглядеться, да, узнать, что и как. Один, наверное, из первых даров, который мне Господь дал в рукоположении, я после рукоположения это стал видеть действие в себе, вот эта проблема, она исчезла. То есть не то, что, да, не знаю, во мне куда-то там девалась там скромность, еще что-то. Дай бог, что все это дело было, но, ну, сколько стало легче. Ну, и что касается тех же самых друзей.
У вас есть семья?
Да.
Дети есть?
У меня есть сын.
А в какую школу он ходит, церковную или
обычную? Нет, обычная школа в том районе, где я живу, в общем-то, ближайшая к дому. Слава богу, не надо его никуда возить, что для меня, что для матушки, это очень большой плюс, потому что мы оба трудимся, да, что я с утра уехал, в храм вернулся вечером, что она уехала там в свой институт, вернулась вечером. И, естественно, Ваня, нас, ну, конечно, в первом классе пока учился, как-то мы там пытались меняться, делиться, подстраиваться, кого-то просить, чтобы до школы отвели, из школы забрали. Ну, сейчас уже вот у меня пошел в третий класс, до школы, ну, там буквально 3 минуты пешком идти, и уж доходит уже сам, в общем-то. Школа обычная.
А он тянется к Богу?
Ну, я что могу сказать? Делать какие-то выводы, оно рано. У него еще возраст такой, моему сыну 9 лет, что вера у него, что вера, что вообще жизнь христианская, она еще, знаете, такими детскими глазами рассматривается. То есть у него вот какой-то вот этот опыт встречи с Богом, ну, несомненно, был, потому что, ну, как, потому что, опять же, вся его жизнь, она окружена теми или иными проявлениями, да, от религиозности. Вот он молится, он спается, он причащается, то есть как бы это все, ну, нормально. Ну, я, например, не знаю, какой он будет годика через 4, например, да, когда он будет меняться, переходный возраст и так далее. Потому что ведь вообще опыт показывает, что вообще вера в человека, не то, что вера меняется, нет. Вот вера как убеждение, да, как понимание, что есть Бог, она остается, сколько отношений к этому меняется. Оно от возраста тоже дело зависит. Вот я не знаю, как у меня сын будет относиться к христианству, будучи подростком. Несомненно, я со своей стороны, как отец, прикладываю к этому много и усилий, и внимания, чтобы, то есть, для него отношения с Богом были всегда на первом месте. Но ведь, сами понимаете, нельзя человека заставить с Богом быть. Да, как говорится, невольник, не богомольник. Так вот и здесь. Пока, слава Богу, у него все в этом плане хорошо.
А если, допустим, человек не верит в Бога, что-то от этого изменится в его жизни?
Конечно. Несомненно.
Это будет наказуемо?
Ну, в том плане, в первую очередь, человек сам себя наказывает в этой жизни. Ну, знаете, например, вот у человека есть глаза. Да? Человеку нужны глаза в жизни.
Угу.
А зачем?
Видеть.
Видеть, правильно. Видеть, что окружающую жизнь, правильно, себя. При помощи глаз мы можем как-то планировать свои действия, да, поступки, куда идти, куда не идти, в общем-то. Да ведь, представляете, если человек вдруг лишился зрения, стала у него жизнь тяжелее после этого?
Ну, я...
Да, конечно же, стало. Если кто-нибудь вот так вот, представляете, вот привык ходить, и все видит, вот бах, и все, глаза не видят. Все, жить в тьме. Абсолютно не приспособлены мы к такой жизни. Очень тяжело, да ведь? Мучительно, я помог сказать. То же самое с верой. Вера на человеку дает, он дает возможность видеть. Вот видеть жизнь такой, какая она есть. То есть вера, она является... Вот как в Евангелии написано, Господь говорил, что «я свет миру». Вот и в этом плане, да, вера Христова на человеческую жизнь, она освещает. Она показывает, что так, а что не так. Когда веры нету, то человек, он вынужден постоянно на все наталкиваться, ошибаться и так далее, и так далее, и так далее. Что касается посмертности, ну, конечно, если ты до Бога не дошел, ну, как ты с ним встретишься-то? Это очень сложно, да. А ведь, опять же, без веры жить, ну вообще по немощи своей не грешить-то толком не можем. Если еще веры нет, если нет возможности к Богу прийти, да, от греха освободиться, человек, получается, он вынужден грешить. А всякий грех, он должен быть наказан, это закон.
А какие грехи самые наказуемые?
А вот как раз вот неверие – это самый, наверное, тяжелый грех. Самое тяжелое состояние человека. человек отказывается от Бога, отказывается от этого света. Ну, представьте, да, опять же, если сравнить со зрением. Вот человек, например, вот не видит в глаза. Приходит и говорит, ты же знаешь, вот знаю точно способ и метод, чтобы глаза твои выздоровели. А человек говорит, да ну, да мне это не надо, я буду в тьме жить. Ну, что, кому он сделал хуже? Кому? Самому себе, правда же? Точно так же и здесь оно. Когда человек отказывается от Бога, отказывается от пути к нему, ну, вот это, наверное, самое тяжелое состояние. Потому что все остальное, оно, понимаете, можно исправить, если человек все-таки к Богу пойдет. Но если он к Богу не пошел, то исправить уже ничего невозможно.
А это грех. Грех даже искупить нельзя никогда, да?
Ну, что значит искупить? Это термин вообще, мне кажется, даже не православный.
Ну, я...
Искупить. То есть ты кому-то что-то дать, чтобы тебе дали что-то взамен?
Я имею в виду в этом смысле, если ты все-таки тебя, допустим, заставили самому на исповедь идти.
А не получится ничего. Ну, как стоять на исповеди? Ну, ногами пойдешь. Можно стоять, как там под прицелом пистолета, только называют, там, грехи свои. Ничего не получится. Пока не отвечено архисвободное. Человек внутри должен захотеть вот это все, должен понять. Знаете, как болезнь, например, да, вот, например, болит человека зуб. А он говорит, а я не буду лечить его, и все. И рот не открою в зубном. Ну, и мучайся, и проблема. Вот, и все. Точно так же и здесь оно. Если ты не хочешь от грехов освобождаться, так, ну, приведи тебя в эту больницу духовную, да, в церковь. А ты, если ты не желаешь от этой болезни отказаться, так останешься с ним. Вот и все.
А исповедь что дает, когда исповедовался, что она даст тебе?
О, это великое чудо на самом деле. Да, у многих людей все-таки, знаете, перелом жизни начинается именно с этого момента. Знаете, я слышал однажды такое описание, когда человек перерасповедовался. Он после этого, когда он вышел из храма, он говорил, такие ощущения были, что тебе однажды, когда ты родился, положили на тебя большую железобетонную плиту, такую большую-большую, и ты всю жизнь с ней живешь, ходишь с этой тяжестью, ну и в общем, ну и привык в итоге. То есть, ну, тяжело всегда, всегда. Тебе это не дает летать, грубо говоря. А тут, говорит, такое ощущение, что бабах с тебя ее сняли за один раз. Не потихонечку там по миллиметру отпиливали, да, ее взяли, всю сразу ее убрали с тебя. Какие ощущения? Взлететь хочется.
А мне некоторые говорили, вот которые исповедовались люди, то, что когда вот я исповедовалась, то я вышла из храма, даже вот за стены его, и ты начал людей любить всех.
Соответственно,
и даже
да,
своих
совершенно
врагов.
Верно. Конечно, да, это действие благодати Божьей в сердце. Да? То есть там же, видите, что грех делает самое плохое, что происходит. Даже не то, что там тяжело становится или еще что-то, нет. Человек лишается благодати Божьей. Вот у него вот эта связь с Богом, она разрывается. То есть грех, он отсекает нас. Знаете, вот как, например, вот ребенок, когда у мамы в животике находится, он с ней чем соединен? Пуповинкой, правильно? Он через нее ест, пьет, дышит и так далее и тому подобное. Да, видите, что происходит, если пуповина вдруг что-то нарушается, пока ребенок у мамы. Он может погибнуть, правильно? Потому что все, он начинает задыхаться. Точно так же человеческая душа. Когда мы с Богом связаны, мы действительно, вот как апостол Павел писал, все могу, а укрепляющий меня Иисусе. Человек действительно может там всемогущим становиться. Вот все это жизнь начинает в человеке действовать. Когда мы через грех от Бога отпадаем, вот это разрывается, эта связь, все начинаем умирать. Мы не любить не можем никого, мы не можем терпеть, не прощать и так далее и тому подобное. Все очень тяжело становится. А исповедь, она снова, она нас от греха освобождает от этой заразы. Вот, и снова вот эта связь, она снова начинает вот, возобновляться.
А как часто надо исповедоваться?
Ну, с одной стороны, как говорят святые отцы, как грешишь, то какая цена?
Вот,
чем чаще, тем лучше. Не, сразу же надо Бога просить прощения, это несомненно. То есть вот согрешил, осознал, тут же проси у Бога прощения. Про себя, там, мысли, своих сердца, тут же сокрушиться надо, да, покаяться перед Богом. Вот. И, конечно же, с самим моментом исповеди, да, чтобы прийти в храм в присутствии священника перед Богом, исповедать грехи свои, да, то есть открыть свою душу, это нужно делать, ну, как можно чаще, опять же.
Я тут недавно слышала то, что вместо исповеди, если... До 14 лет надо исповедоваться своему родному единственному, который никому не скажет, это верно или нет.
Священнику своему родному единственному?
Нет, 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 близкому, как бабушке.
Нет, это ерунда, конечно. А бабушка что, имеет право от грехов освободить, что ли? Нет. Это право священник получает при рукоположении. Ну, по крайней мере, да, у нас в церкви так это происходит. То есть только, да, вот можно исповедоваться только закону рукоположенному священнику. Диакон даже не имеет права исповедовать, хотя тоже священно служить. А бабушка тут что? Бабушке можно рассказать о чем-то, да, тайне какой-то своей. То есть она может там посоветовать тебе, да, ведь как-то пожалеть, утешить. Но от греха освободить она не сможет. Права у нее такой нету. Мы с чинослужителем в плане пользуемся тем, что Бог нам дает. Вот он установил вот эту власть, да, духовенство на земле, когда апостолам еще дал эту власть прощать или не прощать грехи. И с тех пор эта власть она в церкви так вот преемственно передается. Так вот от апостолов он дошла и до меня грешного в том числе. Вот. А бабушка может посоветовать, он греха не освободит.
То есть не всему надо верить, то, что говорят.
Даже о, солнце мое, тут люди, надо то... вообще голову включать в первую очередь. Если слушать всех, если всем доверять, ну, с ума сойти можно в первую очередь, а потом можно вообще даже не сдаю и погибнуть. Да, тут еще как нас церковь учит, что когда понимать, человек, чему верить, а чему не верить. Здесь в этом плане очень важно человеку, скажем, читать Евангелие. И как раз вот зная, да, ту истину евангельскую, что Господь нас чем учит, потом и сравнивает с этим. Если человек учит чему-то похожему, да, вот соответствует евангельской правде, то можно к нему прислушаться. Если что-то советует точно противоположное, сказать, о, дорогой друг, того, кому-нибудь другому расскажи, не надо меня тут вот нагружать.
Батюшка, благодарю вас за участие в передаче. Желаю вам счастья.
Спасибо, Маша.
И удачи.
Спаси вас, Господи, дорогие радиослушатели, спаси, Господи, дорогая наша радиоведущая. Буду очень рад еще когда-нибудь с вами встретиться.
Напоминаю, что в нашей программе принимал участие отец Анатолий Куликов. Спасибо вам большое.
До новых встреч.
До свидания. Продолжение следует.